Ощути силу перемен. Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница. У микрофона Алтынбек Искендеров. И снова в эфире программа «Ощути силу перемен». Тема сегодняшней программы – частное образование в Кыргызстане. Разрешите вам представить нашего гостя, президент Ассоциации «Союз образовательных учреждений», национальный координатор сети ассоциированных школ ЮНЕСКО, соучредитель и директор образовательного комплекса «Элим» Есеналиева Гульжамал Джусубековна. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алтынбек.
Гульжамал Джусубековна, огромное спасибо, что вы пришли к нам в прямой эфир. Хотел сразу озвучить номер телефона прямого эфира 0312-91-19-19. В конце программы у вас будет возможность задать свои вопросы нашему гостю или на протяжении всей передачи отправляйте свои вопросы на WhatsApp. Во второй части нашей программы также постараемся ответить на них. Номер WhatsApp 0705-53-16-64. Повторю, телефон 0312-91-19-19 и номер WhatsApp 0705-53-16-64. Вот наступили долгожданные каникулы, и мы можем поговорить об образовательном процессе, который прошел, завершился учебный год в нашей стране. Хотелось бы еще раз озвучить нашу программу. Это частное образование в Кыргызстане. Гульжамал Джусубековна, мы с вами знакомы еще с 90-х годов. Я знаю, что вы и ваша сестра Ибрагимова Гульжамал Джусубековна стояли у истоков с момента зарождения частного образования в Кыргызской республике. Можете рассказать, как это происходило? Что вас мотивировало начать этот нелегкий, порой трудный, но очень нужный для нашей страны путь создания и развития частного образования? Пожалуйста.
Спасибо, Алтынбек. Очень интересно, нашей школе в этом году исполнилось 29 лет. Да, мы с вами познакомились в 90-х годах. Если радиослушатели постарше, они помнят, что это, как говорится, бандитские 90-е. И моя сестра педагог, педагог от Бога, которая мечтала увидеть свободных граждан Кыргызстана, продвинутых, умных, сильных. Она мечтала открыть школу, где будет царить любовь. Я никогда не работала в школе, и она, когда мне говорила, давай откроем частную школу, для меня это было очень странным, потому что в то время дети бросали школы, государственные школы были полупустыми, и я говорила, кто пойдет в частную школу платить деньги, если государственные не ходят бесплатно. А она мне говорила, мы должны поломать стереотипы, перейти от авторитарного метода.
Советского.
Советского, да, к силе любви. Она говорила, что дети – это цветы. Если их любить, ухаживать, говорить хорошие слова, они расцветут всеми талантами, которыми наградил их Всевышний. И вот эта вот идея мне очень понравилась, и я согласилась, сказала, хорошо, давай попробуем. Для меня это было все новое, но я с детства люблю детей, очень люблю детей. Я перенянчила всех детей своих соседей. Поэтому для меня было это знакомо, и я пошла с ней создавать школу. Сначала мы создали детский пансион на каникулы.
Извините, что перебил, в каком году?
В 93-м году, 6 апреля 93-го года. Вот, в 92-м году был принят новый закон об образовании, и где позволялось открывать негосударственные образовательные учреждения. И мы сразу начали оформлять, и вот 6 апреля 93-го года мы зарегистрировали свой образовательный комплекс «Элим». Образовательный комплекс «Элим» – это школа и детский сад. Имеем филиал в Аше. В Аше филиалу нашему 25 лет исполнилось.
Вы позже его открыли.
Да, мы попозже, в 96-м году его открыли. И вот эта идея, она до сих пор жива в моем сердце, что любовь, она не портит. Любовь может сломать любые преграды. И любовью мы не можем испортить детей. Мы можем только их вдохновить и сделать сильнее, умнее, красивее и счастливее.
Правильно.
Каждый человек нуждается в любви. Будь то ребенок, будь то взрослый, все мы нуждаемся в любви и признании. Вот мы стараемся детям своим с детского сада, с 2 лет до 18 лет, вот это все давать в нашем комплексе «Элим». Вот, на следующий год мы отмечаем 30-летие.
Юбилей.
Юбилей у нас будет. Поэтому у нас будет очень важный год. И сейчас летом мы много думаем, что мы придумаем, чем отметим, чем будем гордиться на свое 30-летие.
А это будут открытые двери?
Да, это будут открытые двери, потому что это уже дата. Это уже дата. Первая школа, которая продержалась все эти годы, Вот, много школ открывалось в то время, но закрывались, не выдерживали, потому что у людей была такая идея, что на школе можно заработать деньги. Рассматривали это как бизнес. Мы же рассматривали это как служение обществу, служение нашему народу. Нам очень много пришлось учиться, чтобы свое мышление перевести на язык бизнеса, потому что образование – это все-таки социальный проект. И учителю очень трудно говорить о деньгах. Uh-huh. Наш народ, в силу своей специфики Средней Азии, любит торговаться. И когда родители приходят и начинают торговаться, сразу учитель теряется и говорит: мы же не на базаре, у нас же вот урок стоит столько-то, столько-то. Учитель стесняется, и нам пришлось с Гайшой очень много пройти тренингов по продажам, чтобы просто поменять свое мышление. Потому что как-то один умный человек нам сказал: вам Бог дал дар учить детей. Не думайте, как заработать деньги, а думайте, как лучше научить детей. С тех пор мы перестали думать как о бизнесе и думать, как заработать еще помимо школы. Мы понимали, что в школе трудно заработать какие-то деньги, и мы придумывали всякие проекты, типа прачечной какой-то, там еще что-то, а он нам вот так вот сказал, учите детей, это у вас лучше всего получается. Делайте то, что у вас лучше всего получается.
И вам воздастся.
Да, да. И нам воздалось выше крыши. Выше крыши, успех, признание. Вы знаете, в любой организации самую большую роль играют кадры. Еще Ленин сказал, кадры решают все, да? Наши кадры, 72% наших сотрудников работают более 15 лет в Элиме. Коллектив стабильный. Есть, конечно, и те, кто работает 29 лет. Это наша гордость, наши кадры. И у нас сильная команда. Несмотря на пандемию, какие-то кризисы, команда удерживается и каждый раз дает обещание торжественное на заключительном педсовете, а на следующий год мы будем работать еще лучше, еще креативнее, и у нас будет много-много побед. Вот это наша сила.
Значит, какие-то семена вы все-таки посадили в 93-м году, которые сейчас принесли такие плоды?
Однозначно, однозначно. 93-95 годы...
Были
самые сложные. Во-первых, у нас не было денег. Все начиналось со швабры из дома. Я забрала у своих детей магнитофон, принесла в школу, потому что нужен был на английском языке. Все начиналось с того, что приносили из дома. Холодильник, швейную машинку, все приносили из дома. И сейчас много молодежи рассуждает о бизнесе и говорят, без стартового капитала невозможно. Мы это сделали без стартового капитала. Мы это создали чисто на энтузиазме и на вере в людей. И, как всегда, в 90-е годы, как и многих, нас очень много обманывали. Ничего. Не знаю, где те люди, которые нас обманывали, но мы наверху пирамиды.
Значит, вы доверились людям, а люди доверились вам. Это называется доверие и любовь, да, будем так сказать? Основание, девиз, будем так сказать, вашего видения, вашей школы.
Да. И в 90-е годы нам пришлось менять мышление учителей в первую очередь, переходить от авторитарного советского образа поведения учителя и статуса учителя к партнерскому. Мы провозгласили, что дети, родители и учителя – это партнеры. Мы делаем все общее дело. И каждый видит свою позицию с другой стороны, как несколько сторон медали.
Мы об этом еще немного дальше поговорим, об этом поподробнее, потому что это очень важная тема. Но давайте мы сейчас посмотрим. На данный момент уже очень много школ, если так посмотреть по факту, в Кыргызстане. И есть много опыта в разных школах, но есть также сейчас и проблемы, которые возникли на данный момент. Давайте мы поговорим на сегодняшний день. Какие проблемы есть в частных школах? Что сейчас тревожит частные школы?
Ни для кого не секрет, что сейчас государственные школы переполнены. Что население, я не знаю, в радость, наверное, у нас умножается, рождаемость у нас высокая, нам не нужен родительский капитал, чтобы рожать. Наши дети рожают, и у нас много детей. И как-то государство не готово к тому, что каждый год в первый класс в школу приходит все больше и больше детей. И, естественно, в крупных городах, в частности, в Бишкеке, классы все переполнены, некоторые работают в три смены, в некоторых школах по 3-4 ребенка сидит за одной партой. И частные школы разгружают в этом месте, помогают государству выжить. Наши дети, они все дети кыргызстанские, будем говорить, и они должны быть в равных условиях со всеми детьми. Проблема частного образования в том плане, что, ну, нам не дают свободы. Нам не дают свободы. Вот многие люди хотят открыть школы, хотят открыть детские сады. Но у нас, допустим, в законе о лицензировании написано, что лицензия один раз получается, и она бессрочная. Но наше министерство ставит такую препону, как санитарные нормы. Но если, когда вы даете лицензию, вы же смотрите санитарные нормы, даете лицензию, но потом они еще подзаконные акты выпускают. Лицензионный контроль называется, предел, допустимый предел в общем, не в классах, а в общем, допустим, в школе или в детском саду. Ну, например, если я построила еще один учебный корпус, расширилась, мне заново надо получать лицензию. Почему? Хотя я улучшила свои. Вот эти препоны ставит Министерство образования.
То есть, получается, если у вас было мало места, лицензия, да, действительно. Если больше, значит, она уже не действительна.
Да, если я поменяла адрес, если я что-то изменила, я должна заново проходить лицензирование.
Мне кажется, нужно просто уведомить, и этого достаточно.
Да. Ну вот сейчас мы сотрудничаем с Министерством образования. Они идут на то, чтобы лицензирование детских садов носило уведомительный характер. Но лицензионный контроль они себя не снимают. Министерство берет на себя контролирующую функцию, хотя, я думаю, важнее брать стратегическое управление образованием, подготовка кадров, строительство школ. Вот это новации в школах, вот этим должно заниматься министерство.
А как вопрос с учителями?
Кадров нет. Кадров нет. Вот вы знаете, средний возраст учителей в наших школах старше 54 лет. Скоро все эти учителя пойдут на пенсию. Кто будет учить детей? Кто будет учить моих внуков?
Ну, я так думаю, новое поколение, потому что у нас есть педагогические университеты, институты, которые также готовят новое поколение преподавателей, если я так правильно понимаю, логически.
Вы знаете, статистика говорит, что, например, в Южной Корее, в Сингапуре 10% лучших топовых выпускников школ идут на педагогические специальности. В нашей стране 10% слабых выпускников школ идут на педагогические специальности.
Все наоборот.
Все наоборот. Почему? Потому что непрестижная профессия, зарплата низкая, статус учителя уронили уже ниже некуда, неуважение в обществе к учителю и порог поступления в педагогические вузы. Если ты набрал 110 баллов ОРТ, ты можешь учиться на бюджете в педагогических вузах бесплатно. Те ребята, которые учатся на бюджете в педагогических вузах, они должны отработать определенный срок на окраинах республики, в государственных школах. Но они же туда тоже не доезжают. И мы себе не получаем, и туда не доезжают ребята. Если каждый год выпускается 2000 педагогов, то до места работы доезжают 1500. Но через 3 года и те уходят со школы, потому что труд тяжелый.
Ну, Гульжимал Джасабековна, я думаю, что профессия учителя – это очень важно, потому что мы разговаривали, у нас есть передача «Здоровье», у нас был тут врач, она говорила о том, что личность формируется у ребенка с детского возраста, с 3-4 лет, с детского сада. И я так понял, что человек, с которым этот ребенок встретится, он должен быть на самом деле профессионалом. И мне кажется, что нужно, чтобы учителя не были на самом деле профессионалы своего дела и любили своих детей, как вы говорили.
Согласна с вами на 150%. Вы знаете, я всегда говорю, что врач и учитель – это самые важные в жизни профессии. Врач имеет дело с телом, а учитель – с душой. И если мы навредим, если мы испортим что-то, то это у человека останется на всю жизнь. Я нашим педагогам всегда говорю, дети – это пластилин в наших руках. Вот что мы слепим, то они на выходе и получат. И то они пронесут через всю жизнь. Окружение формирует ребенка. И если ребенка постоянно трамбить, унижать, оскорблять, он будет униженным, оскорбленным на всю жизнь, обиженным. И он будет обижать окружающих. Потому что счастливый человек не будет делать больно другим.
Согласен.
Только несчастный человек делает больно другим.
То есть, получается, счастье нашей страны в ваших руках?
Да, счастье нашей страны в наших руках, в руках педагогов.
Скажите, а низкое качество образования, вы говорите, а в чем это заключается?
Наша страна проходит международные исследования. Например, есть ПИЗА. ПИЗовское исследование в 2006 году мы проходили и в 2009 году. Там измеряется не знания как таковые, а измеряется использование этих знаний, которые ты в школе получаешь, в жизни. И ставятся такие вот обычные, ну, не школьные программы вопросы, а вопросы, применимые к жизни. И наши дети, ПИЗа исследует детей 15-летнего возраста, это как раз выпускники 9 класса, и наша страна занимает 65-е место из 65 возможных.
Так, логически это последнее получается.
Да, это последнее место. Это последнее. По функциональной грамотности в 2009 году мы заняли 65-е место. В 2006 году мы заняли 57-е место из 57. То есть наши ребята, читая тексты, не понимают эти тексты и не могут применить те знания, которые заложены в этом тексте, в своей жизни. У нас получается, там считается нижним пределом второй уровень. У нас до второго уровня не доходят 85%. И 35% педагогов не доходят до второго уровня. Вот это общий низкий уровень образованности населения. Вот это наша трагедия.
Как же нам исправить эту ситуацию?
Исправить ситуацию можно через формирование нового образа учителя. Вот в советское время, ну и в 20 веке, нам нужны были исполнители. Почему? У нас было много заводов, фабрик, нам нужны были рабочие, нам нужны были исполнители, которые вот выполняют чужую волю, им дадут план, они его выполняют. Сейчас, как вы видите, у нас нет ни заводов, ни фабрик, и нам наших людей много заменили роботы. Значит, нам сейчас, современному обществу, нужны создатели роботов. Креативные люди, свободные люди. А мы по-прежнему учим дисциплине. А дисциплина – это что? Это подчинение, это послушание, это выполнение чужой воли. То есть этот человек, от которого требуется слепое послушание, он не включает свои мозги, он не создаст ничего творческого, красивого, умного. Он будет ждать от вас приказа. Вот прикажите, расскажите, что надо сделать, а я уже потом буду это делать.
Так он живет чужой жизнью, получается.
Вот именно. Вот именно. А чтобы такого ребенка воспитать, какой должен быть педагог? Сам должен быть свободным, сам должен быть творческим, сам должен фонтанировать идеями. А когда нам наши стандарты, требования министерства ставят грубые, жесткие рамки, где там фонтанировать учителю? Он должен выполнять план вот этот вот. Вот смотрите, у нас 1020 часов – это нагрузка на наших детей. Это очень большая нагрузка,
это
учебная.
Это год?
Да. Учебный план. У нас 34 учебных недели в учебном году. Тогда как, вот, допустим, Финляндия, она занимает ведущие первые места по вот ПИЗовскому исследованию, у них там 820 часов нагрузка. 750 часов нагрузка. У России 850 часов нагрузка, а у нас 1020 часов.
Ну, по логике, тогда мы должны быть самые умные.
А нет. Почему? Потому что у нас давным-давно поменялась парадигма образования. Когда мы с вами учились в школе, была знаниевая парадигма образования, потому что информация менялась очень редко. С развитием информационных технологий информация стремительно меняется. То, что было вчера новым, сегодня не актуально. Смотрите, что делается с гаджетами. Да? Ну, да. Вот. И значит, мы быстро должны меняться, мы быстро должны перестраиваться, мы быстро должны хвататься за новое. А если мы такие тяжелые на подъем, как мы это сделаем?
Тогда вопрос, по каким учебникам наши дети учатся сейчас? По тем же советским или нет?
Нет, вот вы знаете, у меня вот родители из американского посольства, они заранее знают, когда они приедут в Кыргызстан, они мне за несколько месяцев звонят и говорят, мы приедем в Кыргызстан, у нас ротация, будем учиться в вашей школе, скажите, нам нужно найти в архивах советские учебники, говорят, они очень сильные. Вот знаниевый блок, фундамент, да, советские учебники сильные, которые дают фундамент. Но если мы хотим развивать мышление, а это самое сейчас важное, вот дать какую-то маленькую информацию и научить ребенка анализировать, размышлять. Ну, смотрите, сейчас вот век информационных технологий, очень много фейков всяких.
Да.
Как научить детей
различать,
отделить зерна от плевел? Как взять, найти истину? дети должны не верить сразу той информации, которую получили. Они должны научиться анализировать. Они научиться должны думать. Вот этому мы должны учить. Ни в одном учебнике этого не напишут. Только в тренинговом режиме, в практике. Когда мы даем какие-то задания, вот тогда мы можем сформировать вот этот навык, вот эту компетенцию у детей. А тогда надо очень много вкладывать средств в обучение учителей критическому мышлению. Если он сам критически мыслит, тогда он будет и от детей это требовать. А если он не умеет, если он берет фактологические знания и впихивает детей, то извините.
Ну, я правильно понял, что вы свои методики сами разрабатываете?
Да, мы берем мировые практики, мы изучаем мировой опыт. Не надо изобретать велосипеда, если он изобретен. Адаптируем. Очень много учимся. Вот мне 64 года, я продолжаю учиться. Я продолжаю и экономике, как бизнесу учиться, MBA, например, и педагогике, психологии, развитию личности. Мне хочется, чтобы выросла свободная личность. Гайша всегда говорила, мы ребятам должны дать ящик с инструментами, научить работать этими инструментами, и в какую задачу какой инструмент решит. Мы не знаем, как сложится их жизнь, но ребенок пойдет по этой жизни с ящиком с этим, и в нужный момент, да, вытащит тот инструмент, который ему понадобится. И главное, чтобы он знал, как его применить. Вот это мы должны. Мы не должны вот впихивать знания в детей. Да, есть фундамент, я его не отрицаю. Начальная школа, она дает крепкий фундамент. Угу. Но потом должны дети научиться мыслить.
С какого класса вы начинаете проводить тренинги с детьми? Для того, чтобы
С первого класса. Ну, допустим, вот когда я училась в школе, очень популярно было сказать мнение какого-то философа, цитату какую-то выучить и козырнуть этой цитатой. Мы с детского сада приветствуем детей, когда они выражают свое мнение. Мы детям говорим, хорошо, что ты знаешь, как сказал этот, как сказал тот мыслитель, а твое мнение, ты как считаешь? А ты чьей точки зрения больше придерживаешься? Или у тебя свое собственное мнение? И таким образом мы детей по любым событиям, ну, например, подвиг Курманджан-Датки, она отдала своего сына во благо народу. Как мать, в первую очередь, она хотела защитить своего сына. И вот когда у нас идут вот эти вот дебаты, мы делимся, кто за, как за мать, кто за государственного правителя, потом мы обмениваемся, а почему я встала в эту позицию, потом мы бегаем из части одной в часть другую, потому что в этот момент мы обогащаем свой мыслительный аппарат, и мы думаем, кто я в первую очередь, мать или государственный деятель, кто я, а если я встала на верхушку власти, если мне доверили народ, то я, наверное, как государственный деятель должна рассуждать, и тогда я свое сердце матери должна зажать, закрыть его и страдать потихоньку.
Ох, как интересно. Я бы сам даже, наверное, бы прошел все эти тренинги с вами. Скажите, вот вы говорили по поводу... Мы немножко начали говорить по поводу решения проблем. И можно все-таки поподробнее, как вы видите, как вот сейчас государство может выйти из этих проблем? То есть как частные школы могут помочь государству?
Ну... Я думаю, если нам упростят немножко разрешительную систему, вот эти вот проверки, вы знаете, содержит нас родитель, и родитель нас может контролировать в первую очередь, правда же? Если мы не получаем от государства деньги, то, конечно, родитель в первую очередь пойдет, если у него конфликт какой-то, он пойдет в министерство и скажет, как вы могли позволить этой школе, допустим, открываться, но... должны дать нам свободу, потому что через государственную машину пропускать программы, пока ты их согласуешь, пока они пройдут экспертизу, она устаревает уже. Мы учимся, вот на ходу учимся. Возникла проблема, мы сразу ищем в интернете, ищем спикеров каких-то, ищем решение проблемы и сразу начинаем пробовать ее решать. Так получится или так получится, или так. Государственная машина, она очень тяжелая, ее очень трудно развернуть. Поэтому... пусть нам дадут свободу. Ну, например, повышение квалификации. От нас раз в 5 лет мы проходим, когда проверку, от нас требуется повышение квалификации. Мы учимся сейчас везде, во всем мире учимся. А от нас требуют, чтобы у нас была корочка от Министерства образования, Киргизская академия образования, Институт повышения квалификации. Но там тратится 10 тысяч сомов на повышение квалификации одного педагога один раз в 5 лет. Там нет тех курсов, которые нам нужны. Там нет того, что нам нужно. Мы без подсказки министерства учимся бесконечно. Просто чтобы учитывали то. Потом сейчас, посмотрите, после пандемии получилось очень много онлайн-курсов. Если я хочу научить учителей других школ тому, чему я научилась сама, мне не разрешают, мне не дают лицензию учить других учителей. Потому что надо опять апробировать это все в министерстве.
То есть получить разрешение?
Да, получить лицензию на вот этот вот курс.
На этот метод ваш, который вы разработали.
Да. Вот, например, пандемия заставила учителей сесть за компьютеры. А, как я уже говорила, мы все старше 54 лет и не очень дружим с техникой. Мы разработали курс обучения работе на компьютере именно педагогов. Что конкретно педагог может использовать в этих программах.
И как он будет эффективен.
Да, чтобы достичь эффективности, результативности обучения. Но это же надо получать лицензию. Это такая тяжелая процедура. Поэтому мы не можем распространять на другие школы.
Можно вопрос такой? Я не знаю. Наверное, в Министерстве образования есть какой-то отдел по новациям, по методикам или еще как-то. Может быть, вы будете просто сотрудничать с ними?
Нет, мы обращались, нам сказали, обращайтесь за лицензией, получайте лицензию, напишите программу, отзывы, соберите экспертизу, потом вот получите лицензию, потом все поменяется. Но вот смотрите, мы после пандемии стали создавать онлайн программы повышения квалификации. А в лицензировании они контролируют помещения, квадратные метры, а когда онлайн? У них не прописаны у самих механизмы. Если
что
онлайн,
контролировать?
Да, мне не надо квадратные метры. Вот, и вот это, ну, механизмы в государстве очень тяжелые.
Ну, и такой очень интересный вопрос. А можете нашим радиослушателям сказать, каким образом частные школы и детские сады повлияли на образовательный процесс в Кыргызстане? И какие отрасли в государстве они еще затронули? Вот.
Ну, во-первых, мы разгрузили государственные школы. У нас дошкольное образование уже никому не надо объяснять, что это очень важно. Немецкие ученые доказали, что инвестиции в дошколку и в начальную школу – это самые оправданные инвестиции. В нашей культуре как? Мы же, когда дети заканчивают школу, мы начинаем нанимать репетиторов, и инвестиции самые большие именно вот в это. А ученые немецкие доказали, что в детский сад и начальная школа – это самые результативные инвестиции. И поэтому мы, у нас в республике только 22% охват детскими садами. 22%.
22?
Да. А теперь министр еще говорит, что у нас будет нулевой класс. А у нас нет детских садов. А у нас не хватает мест в школах. Где будет размещаться этот нулевой класс, никто не знает. Мы разгружаем в этом месте школу. Если бы упростили систему лицензирования и аккредитации, тогда больше бы школ открылось, больше бы детских садов открылось. Также мы платим налоги еще. Мы пополняем бюджет страны. Мы создаем рабочие места. Больше 10,5 тысяч сотрудников работает в частных школах и детских садах. Мы снижаем процент безработицы нашего населения. Кто-то у нас из наших руководителей сказали, сходите на Дордо и вот там наберите учителей. Да, я знаю, что на Дордо очень много педагогов работает, причем сильных педагогов. Но извините, зарплата какая? Они не променяют. Они не вернутся в школу, потому что это в школе нельзя получить результат сразу. Вот мы пошли в парикмахерскую, подстриглись, и нам понравилось, не понравилось, мы сразу мастеру скажем. А у нас отложенный результат. Это на десятилетия отложенный. Мы не можем в голову первокласснику заложить знания 11-классника, потому что процесс развития, психологического развития, формирования личности, это длительный процесс.
Минимум.
Да, минимум 10 лет. Поэтому у нас отложенный результат. Мы только в конце 11 класса получаем результат. Мы платим налоги все. Ну, например, за электричество все частные школы платят по коммерческим ценам, а не по социальным ценам. Вот. Мы платим как ресторан. Вот. Мы пополняем бюджет страны, мы на это идем. Вот. Мы заставляем двигаться всякие институты коучинговых программ и по бизнесу, и по педагогике, и по психологии. Благодаря нашей потребности в педагогах открываются какие-то частные вузы, частные курсы подготовки педагогов, развиваются педагогические специальности. Вот хорошо, допустим, сейчас работает МУЦЭТ в Токмаке, Международный университет Центральной Азии, но они всего 10 педагогов в год выпускают, всего 10, тогда как у нас потребность просто огромная, 670.
В год.
670 школ у нас не хватает в республике, и нам не хватает, сейчас не помню цифру, но не хватает огромное количество педагогов, просто дефицит, особенно педагогов начальной школы и математиков, учителей русского языка, вот точных наук, их не хватает, не идут.
Очень печально, очень печально. Я в интернете нашел вашу цитату. Вот, вы в 2020 году сказали так: образование — это тотальный сектор, который задевает каждую семью. Частное образование в наше время является доходоприносящим авторитетом. Почти 120 миллионов сов мы приносим в год налогов и разгружаем государственные школы. Но почему-то в нашей стране не ценят частное образование. То есть вы сейчас также придерживайтесь тому, что вы сказали 2 года назад.
Да, да, вот вчера...
Ничто не изменилось?
Ничто не изменилось. Буквально вот вчера министр выступал, давал интервью, наш министр образования, и он противопоставляет частное образование всей государственной системе. Когда мы добиваемся изменения закона об образовании, то он говорит, что это только частники продвигают. Ну, естественно, что государственные школы, они зависимы очень сильно от министерства, они не боятся рот открыть. Мы же хотим во благо нашему народу, во благо нашим детям улучшить систему образования. Нам, в конце концов, стыдно, что мы занимаем последнее место в международных исследованиях. И мы знаем, что потенциал нашей страны в людях. В людях. Потому что это самое главное богатство. Ну и нам не хотелось бы, чтобы уезжали из нашей страны молодые, креативные, талантливые ребята. Но когда ребята заканчивают, получают образование за рубежом, приезжают сюда, для них не дают работу. Им не дают работу. Потому что, ну, вы сами знаете почему.
А у меня вопрос. А вот ваши выпускники за все эти годы, они также повышали свою квалификацию, учились за рубежом? Они возвращались?
Да, у нас много ребят, которые уехали за рубеж, и у нас есть ребята, которые здесь учатся. Престижным является для наших ребят Медакадемия, КРСУ и АУЦА.
Угу. Вот, ну, вот. То есть там, где еще они могут получить какие-то знания для того, чтобы быть профессионалом в какой-то степени.
Вот медицинские, вот все у нас поступают в КРСУ и в мединститут, у нас здесь поступают ребята. И у нас уже есть выпускники, которые приглашают к себе на лечение, свои стоматологи.
У вас свои кадры уже появились, да?
Да, свои кадры уже есть. Мы наших выпускников называем нашими детьми, а их детей мы называем нашими внуками. Так у нас уже есть внуки, которые окончили ИЛИМ. Представляете, какие мы древние?
Так это семья получается.
Да, это семья. Это семья. Вот сейчас у нас наша выпускница Эрика Марат, она живет в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, она профессор университета национальной безопасности. Сейчас она привезла своего сына, он, у нас есть летний лагерь, и он ходит в летний лагерь, она говорит, я хочу, чтобы он научился говорить по-русски. И я ее спрашиваю: Эрика, а ты где остановилась, у кого? Она говорит, я сняла квартиру. Я говорю, а ты к кому сюда приехала? Она говорит, я просто хотела показать своему сыну свою страну, свою школу, свою родину. Понимаете, вот это же приятно.
Сохранить корни.
Да, да. Хотя вся ее семья, родные ее живут в Америке. Братишка живет в Ирландии. Есть Анипа, она у нас живет в Нидерландах. Она тоже мне написала письмо 4 июля. Она привозит своих 2 детей. Можно мне определить их в ИЛИМ хотя бы в месяц, чтобы они походили? Я хочу, чтобы они увидели истоки мои.
Знаете, я надеюсь, что пройдет время, и Кыргызстан соберет всех своих дочерей и сыновей, внуков, правнуков, и в нашей стране будет просто процветание.
Я мечтаю об этом.
Я мечтаю. Наша страна возродится.
Чтобы было престижно вернуться домой. Не только из-за природы. Мы должны любить свою страну.
Я надеюсь тоже. Гульжимон Узбековна, можно задать очень сложный вопрос? Прямой вопрос. Как сделать так, сделать доступным частное образование той категории населения, которая не может достаточно материальной помощи, возможности оплатить ваши услуги?
Действительно, это сложный вопрос. Дело в том, что, как я уже сказала, частные школы, как коммерческая структура, платит все налоги и платит электричество и все услуги, воду и так далее.
По коммерческим
тарифам. По коммерческим ценам, да.
Тарифам.
Вот. Наши родители являются налогоплательщиками. То есть на деньги наших родителей содержатся государственные школы и детские сады. При этом наши же родители оплачивают содержание своих детей и обучение в наших школах. То есть у наших родителей двойное налогообложение. Значит, по закону в Конституции у нас равный доступ к образованию у всех детей. Независимо от социального статуса, материального благополучия, все дети имеют право на бесплатное образование.
По нашей Конституции.
По нашей Конституции. Но бесплатного образования у нас уже давно нет, по-моему. Даже в государственных школах. Что делает? Государство, значит, выделяет какие-то определенные деньги на содержание, на обучение детей в государственных школах и детских садах. А те дети, которые обучаются в частных школах, они, значит, вернее, их родители недополучают эти деньги. Значит, за тех детей, которые учатся в частных школах и детских садах, кто-то получает эти деньги. И в 2013, по-моему, году у нас был проект Всемирного банка «Подушевое финансирование». То есть деньги идут за ребенком. Государство выделяет, допустим, 1000 сом на одного ребенка. И этот ребенок со своим родителем идет в ту школу, которую он хочет. Независимо от статуса, частное это или государственное.
И местоположение.
Да, и местоположение. Вот я несу деньги туда. Деньги идут за ребенком. И тогда по тому проекту директору школы давалась свобода. Свобода финансовая. Ну, например, у нас есть топовые школы. 13-я, 6-я, 70-я. Да? Там всегда перебор детей. И если бы все дети приносили по этой 1000 сомов, и директор имел свободу, она бы сказала, хорошо, я на эти деньги в этом году отремонтирую крышу. На следующий год я куплю новый компьютерный класс. На следующий год повышу там зарплату или добавку какую-то сделаю. Если бы у директора была такая свобода, было бы больше результата. Или повышение квалификации
учителей.
Можно
тогда вопрос? А вообще как государственные школы финансируются? Я вот хотел узнать у вас.
Ну, вот я точно не знаю, но я знаю, что родители очень много платят и ремонт, и уборка, и охрана. Все это из родительских платежей.
А бюджет государственный как
финансируется? А бюджет, я знаю, что из бюджета покрывается только заработная плата учителей. Заработная 80%, министр вчера сказал, 80% бюджета Министерства образования идет на содержание районного ГРАНО и зарплата всех этих структур.
А социальные школ. Услуги школ, содержание здания школ?
Это все родители. Обновление, компьютерная база, ремонт и прочее, прочее, это все делают родители.
Так что у нас получается уже нету, да, этих государственных школ?
Бесплатного нет.
Бесплатного
у нас нет. Возможно, есть у нас какие-то очень социально уязвимые слои населения, которым что-то и помогает государство, но я не в курсе. У нас нет доступа детей-инвалидов. У нас нет ни в одной школе пандусов. У нас нет в школах лифтов. У нас эти дети не имеют доступа к образованию, хотя по Конституции они...
А в частных школах это все соблюдается?
В частных школах, например, у нас с 95-го года у нас обучаются дети-инвалиды. Вот, мы учим их бесплатно. В этом году у нас училось две девочки-колясочницы, они не ходили сами. И вот в этом году у нас Кирсина оканчивает 11 класс. Но в этот 11 класс она проучилась онлайн, потому что тяжело...
По состоянию здоровья.
Бабушка растит, бабушке тяжело ее привозить, эту коляску выгружать, загружать, чисто физически. Бабушке уже 80. Вот, а раньше бабушка возила ее. И вот таким детям нет доступа. Ну, что мы делали? У нас есть пандусы, у нас есть питание. Для нее мы организовали, допустим, даже учителя информатики спускались на первый этаж и проводили уроки информатики там.
То есть вы все делали для детей? То есть
да.
Вы входили в их положение, да. Получается?
Да, да. Мы стараемся этим детям помочь, но мы не можем охватить всех детей, хотя хотелось бы помочь многим детей. Очень много талантливых детей, которые ограничены в силу своего здоровья, а государство никаким образом. Есть, конечно, для таких детей домашнее обучение, когда учитель приходит домой и учит, но в связи с перегрузом учителей в государственной школе это
они
просто неэффективно.
Они физически просто не могут это сделать.
Да, это неэффективно, потому что детей с таким здоровьем очень много у нас.
И в одном предложении, как можно все-таки сделать так, чтобы было доступно?
Наш президент в своей речи в прошлом году, на 5 мая, на День Конституции, провозгласил, что у нас будет ваучерная система – И вот мы сейчас в новой редакции закона об образовании требуем, чтобы включили ваучерную систему, то есть деньги идут за ребенком. Если вам дадут за вашего ребенка 2000, вы приходите в частную школу, ваше бремя облегчается на эти 2000, допустим. Да? Угу. Вам будет дешевле, вы сможете каким-то образом все-таки оплатить. Но проблема в том, чтобы совсем бесплатно сделать, частным школам очень сложно.
А я слышал, что вы стимулируете детей, то есть если ребенок получает какие-то баллы, пятерки, и вы какие-то, ну, хорошо учится, есть какие-то стипендии, да?
Да, у нас до следующего учебного года у нас были скидки отличникам обучения. По итогам прошедшего года мы давали скидки. Но дети наши возмущаются, говорят, почему вы скидки даете родителям, когда заработали это мы? Давайте нам стипендию, говорят дети. Мы думали, ну, как-то детям деньги давать за учебу как-то не очень получается. И мы решили просто делать детям ценные подарки, очень хорошие ценные подарки, таким образом мотивировать их.
Чтобы понять, это было ощутимо.
Да, чтобы это было ощутимо, что это не просто там чупа-чупс подарить. Чтобы это было ощутимо.
Интересно. И вот давайте мы сейчас как раз этот вопрос у меня. Вот частное образование, она вот насколько эффективна? Как вы интегрируете детей, родителей, учителей? Вот это вот, вы говорите, как семья. Что вы сделали вот за эти годы и как вы воплотили в своей семье вот эти отношения?
У нас с 95-го года работает программа трех сил: родитель, учитель, ученик. И в этой программе мы провозглашаем, что у нас должно быть партнерство, что мы всегда родителям говорим: вы наши партнеры, между нами дети. Вы мечтаете, чтобы дети были сильными, успешными, счастливыми, и мы мечтаем. В школе нечем и некем гордиться, кроме как выпускниками. Поэтому мы должны смотреть в одну сторону и помогать детям нашим состояться как личности. И вот эта программа трех сил, она очень хорошо работает. Мы вовлекаем родителей в процесс. Ну, например, мы, вот вы знаете, родители сейчас современные, они не любят ходить на родительские собрания. Если объявляешь родительское собрание, они не идут. А что там будут говорить? Опять скажут, что успешные, неуспешные дети там и так далее. Мы в этом году провели мастер-майнды родителей. И у нас были разные вопросы. Например, что хотят родители, чтобы мы внедрили в процесс образования? Какие курсы? Ну, например, родители там заявились, чтобы финансовая грамотность была, чтобы обучение предпринимательству, ораторское мастерство и вот такие вот. Естественно, это для нас уже цель. Мы уже ищем, и вот у нас было полгода, наши учителя прошли различные курсы и готовы уже с сентября учить этому детей. Мастер-майнды, ну, например, в 11 классе мы такой вопрос ставили перед родителями: а что такое выпускной вечер? Какой мы хотим увидеть выпускной вечер? Просто застолье в ресторане? А что это такое? О чем мы мечтаем? Потом был вопрос, о каких детях мы мечтаем? И вот мастер-майнды мы провели и в детском саду, и в началке, в общем, по параллелям мы провели и выработали идеальный образ выпускника детского сада, выпускника частной школы. Этот образ сформировался из желаний родителей, государственной программы и желания школы. Что мы можем дать дополнительно государственному стандарту? Теперь у нас есть своя программа развития и школы, и детей.
Это получается целостная программа.
Да, да. И вот наша цель, чтобы наши родители действительно стали партнерами. Вы знаете, что наш девиз звучит: через партнерство родителей, учителей, учеников к успеху каждого, к процветанию страны.
Патриотично, очень патриотично. Спасибо огромное, Джамал Сабековна. И сейчас у нас будет музыкальная пауза. Мы послушаем песню, которая вдохновляла долгие годы каждого ученика в школе. И название этой песни — «Крылатые качели».
Только небо, только ветер, только радость.
Ощути силу перемен. Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня вы слушаете программу «Ощути силу перемен», и у нас была музыкальная пауза. Хотел напомнить тему нашей передачи. Это частное образование в Кыргызстане. И напомнить, кто сегодня у нас в гостях. Это президент Ассоциации Союз образовательных учреждений, национальный координатор сети ассоциированных школ ЮНЕСКО, соучредитель и директор образовательного комплекса «Илим» Есеналиева Гульджамал Джусбековна. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
И в первой части мы говорили о многом. И говорили о истории частных школ, проблемах, задач, решениях, взаимодействия с государством. И наша передача подходит к концу, но хотел задать очень важный вопрос, который, скорее всего, меня тоже интересует. Расскажите, что вы делаете, какой вот у вас на данный момент вашей деятельности? Вы немного рассказали про школу, а вот что вот вас ожидает, что вы ожидаете, какие планы?
Ну, так как жизнь не стоит на месте, и наша молодежь развивается гораздо больше, быстрее нас, учителей, нам, ну, не впереди них, ну, хотя бы догонять их нужно. Поэтому сейчас требуются совсем другие профессии, и пандемия уже показала, родилось очень много профессий, и, например, я впервые на днях услышала бизнес-инженер, например. Это человек, который умеет простраивать процессы в любом бизнесе. Структурировать и простраивать процессы. Это очень важно. И вот много нового появилось, и мы понимаем, что сейчас мы должны воспитывать, как я уже говорила, не исполнителей, а креативных людей. И развиваем сейчас навыки soft skills, легкие навыки. Hard skills – это профессия, это работа, а легкие навыки – это коммуникации. Мы успешны очень в коммуникациях, потому что, я уже говорила, дружелюбная атмосфера, партнерские отношения. Наши дети, когда мы анкетируем детей, самое первое, что фишку ставят, что самое легко у нас получается, это коммуникации. Они легко заводят отношения везде, куда бы ни пошли. Даже мы едем во Францию в поезде, например, мои дети там разного возраста бегают по вагону, нашли вагон-ресторан, прибегают ко мне и говорят: «Гульджамал Джусбековна, мы там уже познакомились, по-французски поговорили, хотя мы французский не изучаем. Мы уже рассказали про себя», прибегают и говорят, вот, понимаете, легко. Вот это очень важно. Посмотрите, работодатели, когда говорят, приглашают на работу, они говорят, работа в команде, построение коммуникаций, работа с IT-технологиями всякими разными. Вот это очень важно. Работать в команде, в парах, в группах, это у нас с детского сада тоже приучается. Потом сейчас очень популярно STEM-образование, STEAM-образование, развитие искусственного интеллекта, развитие эмоционального интеллекта и инжиниринговые направления сейчас тоже стали очень популярными, а это значит хорошая математика. Вот. Поэтому мы сейчас сделали упор на это. Вы знаете, допустим, 61-я школа, она берет детей талантливых в математике. В частную школу приходят разные дети. И нам важно сделать успешными каждого, каждого. Кто-то успешен в математике, кто-то будет поэтом, а кто-то вообще будет танцевать. И поэтому важно вот это вот чувство свободы и желание показать себя, не бояться.
То есть только когда вы свободны, вы можете
проявлять себя, да? Проявлять себя, не бояться.
И вы можете найти именно ту изюминку в каждом ребенке, получается.
Да, посмотрите, у нас же и взрослые боятся внешней оценки. Мы боимся публичных выступлений, потому что когда зрители сидят, их же оценивают. И дети, и взрослые боятся оценки. Мы даем вот эту свободу. Тебя никто не будет оценивать. Говори, что ты считаешь нужным. Это очень важно.
Спасибо. И вот очень важный вопрос я каждому гостю задаю. Вы можете в одно предложение озвучить девиз вашей жизни, лично вашей жизни?
Дорогу осилит идущий. Есть хорошая английская пословица: не стыдно упасть, стыдно остаться лежать. Вставай и двигайся дальше. Будешь двигаться, тогда победишь.
Спасибо огромное. И могли бы оставить контакты для наших слушателей, если вдруг кто-то из них заинтересуется или возникнут вопросы, возможно ли, чтобы они к вам как-то обратились?
Да, конечно. Городской телефон 54 13 79. Моя личная почта direktor@ilim.kg. Также у нас есть сайт ilim.kg, где все контакты есть. Можно посмотреть наш сайт.
Повторите, пожалуйста, еще раз.
Сайт ilim.kg. Телефон 54 13 79. Почта моя direktor@ilim.kg.
Спасибо. И последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Я хочу пожелать нашим радиослушателям веры в позитив. Потому что у нас самое сильное гражданское общество. У нас неравнодушные люди. У нас люди все время чего-то хотят добиться. Добиться процветания. И поэтому, может быть, поэтому митинги какие-то, чего-то как-то добиваются. Я хочу сказать, что если мы верим в лучшее, мы его обязательно получим.
Спасибо огромное. И хотел сказать, что сегодня была очень хорошая передача и было очень много позитива. Спасибо вам большое. Я благодарен Жемаль Дусубековне и хотел еще напомнить, что, дорогие радиослушатели, давайте мы будем свободными. И хотел анонсировать следующую программу нашей передачи, которая называется «Здоровье». Она будет выходить в следующую пятницу в 12:00. Постарайтесь поставить напоминание, мы будем вас ждать. И огромное спасибо. У микрофона был Алтынбек Искандеров. Вы слушали передачу «Ощути силу перемен». И гостем была у нас Куджемал Дусубековна. Спасибо большое.
Спасибо большое. До свидания. До свидания. Всем успехов.